участием спортсменов из Советского Союза и США.
Вблизи Земли проходит комета Галлея.
Убит премьер-министр Швеции Олаф Пальме.
В СССР впервые издаются альбомы Битлз.
В Москве дебютируют бригады С и Черный обелиск. В Ленинграде аукцион и ноль.
Юрий Шевчук переселяется в Питер. Машина времени выпускает первую виниловую пластинку.
А с телеэкранов и из радиоточек в это время раздается...
году еще вертелось вокруг двух столиц – Москвы и Питера, тогда еще Ленинграда. Провинциальные самородки Шевчук и Зуфри и Башлачев из Череповца перебрались через Москву в Ленинград, там и жили, и альбомы записывали. Ни о какой третьей столице русского рока тогда и речь идти не могла. И уж точно никому не приходило в голову, что этой столицей сможет стать Свердловск. К 86 году рок-клуб в городе был, а вот самого рока не было. Тогдашняя история Свердловского клуба умещалась в несколько строчек. В 70-е годы была в городе яркая команда «Санат», которая в 80-м развалилась на группы «Трек» и «Урфинг».
Обе команды играли довольно сложные, многочастные композиции в стиле 70-х. Свежие ветра панк-рока и новой волны обошли их стороной. Альбомы трека отличались высочайшим уровнем записи, который компенсировался нереально плохими текстами Аркадия Застырца. «Урфинджусу» тексты писал Илья Кормильцев. Музыканты ругали его, на чем свет стоит, но он все равно писал. Между обеими командами шла холодная война с редкими обострениями в виде драк. Трек к 86 году развалился, «Урфинджус» был в процессе развала. Свое слово должны были сказать группы нового поколения, и они вскоре появились. Уже существовал Чаев, уже готовила сольный материал бывшая солистка трека Настя Полева, уже проводил первые репетиции via RTF-UP, позже ставший известным под названием Агата Кристи. И все же ошеломляющий прорыв свердловского рока был связан с другой группой. Она называлась Nautilus Pompilius.
Вячеслав Бутусов. Гитарист, вокалист, композитор, поэт, создатель и бессменный лидер группы Nautilus Pompilius. По образованию архитектор. Много и с удовольствием рисует. В свое время оформил книгу стихов своего соавтора Ильи Кормильцева.
Есть люди, которые, знаете, занимаются расшифровкой и так далее и тому подобное, и делают из чего-то легенду. А есть люди, которые принижают смысл и опускают в силу, так сказать, своей непредрасположенности к подобным рассуждениям. Лучше на уровне ощущений как-то воспринимать. Я и сам так все, в общем-то, доверяюсь какой-то интуиции. Если по настроению что-то нравится, то если надо, я буду вникать уже потом. А в основном я доверяюсь первому впечатлению.
Летопись.
Nautilus Pompilius. Разлука.
В первой половине 86-го Бутусов еще не обрел своей фирменной мрачности. Тогда Nautilus никто всерьез не воспринимал, да и сами музыканты серьезно к себе не относились. Подтверждает это самый первый, титульный и хулиганский номер альбома. На обложке он помечен как эпиграф, но представляет собой кавер-версию русской народной песни «Разлука».
Мы ее просто исполняли под звон пивных бутылок, а Андрей Макаров, он решил ее довести до абсурда, всех расставил там, ну, чтобы добро не пропадало. Выставил микрофон, и вот таким образом мы ее записали. Но это не увертюра, поскольку она не содержит элементов основного материала. Но мы ее ставили как вводящую в определенное настроение, как интродукция вообще к альбому.
Самое прямое отношение к появлению этой песни на альбоме имел приятель Наусов, начинающий режиссер Алексей Балабанов, будущий автор «Замка», «Войны» и «Обоих братьев». К Кстати, «Брат 1» вообще построен на музыке Бутусова. Да и в «Брате 2» тоже без нее не обошлось.
Очень популярное место было тогда, толчковое. Это квартира у Леши Балабанова, который по тем временам уже закончил «Иньяс Горьковский». И вот был счастливым обладателем такой квартиры, в которой он жил один. Обитали там литераторы, театралы. В общем, это такая была богема своего рода. И, а мы тогда, в общем, совершенно новые люди, случайно туда попали, поскольку вот весь этот рок-н-ролл, он как-то начал будоражить общественность, так или иначе, понаблюдать за нами пригласили, а потом мы там надолго задержались. В общем, там интересный круг общения происходил. Так вот, как раз Леша Балабанов и исполнил эту песню однажды под гитару. И вот эта песня, она... У нас было походное после этого.
Запись песни «Разлука» отличалась от остального материала несколько худшим качеством. Дело в том, что профессиональные вокальные микрофоны в ту ночь раздобыть не удалось, и пришлось писать голоса с помощью старой раздолбанной репетиционной техники. Чтобы как-то замаскировать этот факт, звукач Андрей Макаров наложил на готовую фонограмму патефонный скрип.
Летопись. Наутилус Помпилиус. Разлука.
Первая попытка записать будущий материал «Разлуки» была сделана еще в ноябре 1985 года. Тогда с Наутилусом активно сотрудничала вокалистка столь же активно распадающегося трека Настя Полева. Она пела, например, «Князя тишины», а Бутусов сочинял для нее песни. Именно в наутилусовские времена в репертуаре Насти появились «Снежные волки» и «Клипса Калипса». А чуть позже Настя и Вячеслав сочинили песню «С тобой, но без тебя». Кстати, мало кто знает, что «Снежные волки» были написаны не для Насти.
А с Настей мы просто отдельно писали разные песни. Ну и были сотрудничества как на уровне того, что она у нас пела, потом, значит, я, допустим, писал для нее отдельный текст на ее уже готовые песни. И были варианты, когда она просто брала песни, которые изначально была исполнена моей дочерью, старшей, но в младшем возрасте. «Снежные волки» такая была песня, вот ее исполняла моя старшая теперь дочь Аня. И записывал ее Леня Парахня тогда. А потом Настя ее просто ремейк такой сделала.
В то же время у Бутусова дома шла работа над демо-альбомом «Нау». Писались на единственную в городе Порто-студию. Она принадлежала Илье Кормильцеву. Готовый материал музыканты решили не выпускать. Примитивные аранжировки времен «Невидимки» не сочетались с новыми песнями. Поэтому примерно половина того материала осталась только в виде концертных записей. А другая половина вошла в «Разлуку» в крепко переработанном виде. Заново переписана была и следующая песня.
Эта музыка будет вечной.
Обзавелся собственным трибьютом. Первым, кстати, в нашей стране. Назывался он «Отчет за 10 лет». Нашлось в нем место и для песни «Эта музыка будет вечной». Ее перепел барабанщик Наутилуса Альберт Потапкин.
Yeah.
став нау сразу после записи разлуки. На пике славы в 87 году загремел в армию, потом в Агату Кристи, где чувствовал себя не лучше. В итоге в 91 году он вернулся в Наутилус и работал в группе вплоть до самого ее распада. После чего отметился в «Ночных снайперах», а сейчас играет в «Аквариуме».
Летопись. Наутилус Помпилиус. Разлука.
С инструментами у наусов дела обстояли по тем временам очень неплохо. У Дмитрия Умецкого был хороший бас. Его бабушка прислала ему инструмент из ГДР. Гитара Бутусова тоже была приличной. Ее приобрел по случаю Анатолий Королев, один из первых менеджеров НАУ и ведущий дискотеки в городе Верхняя Пышма, в 15 километрах от Екатеринбурга. С аппаратом, как ни странно, тоже проблем не было. Местные кулибины собирали его из деталей, предназначенных для обороны. Так что уровень техники получился на порядок выше советских стандартов и не особо далеким от мировых. А главным самоделкиным города Свердловска был Александр Новиков. У Новикова была своя группа «Рок-полигон», однако к 1984 году его музыкальные пристрастия резко изменились. Он записал с половиной будущего Наутилуса альбом «Вези меня, извозчик» и получил 10 лет лагерей усиленного режима, как раз за изготовление и сбыт электромузыкальной аппаратуры. Выпустили его только в 90-м году и вскоре отменили приговор за отсутствием состава преступления. Однако Новиков оказался настолько крепким менеджером, что его структура и без хозяина работала как часы.
Его просто сняли с трассы, а бизнес так и процветал, потому что это неизбежность была, это потребность была времени. То, что называется «погорел», это по тем временам это было легко. Этим он как бы был, например, для нас более известен, чем как человек, исполняющий музыку. Вот, в основном он был известен тем, что он на пол России делал один из самых качественных аппаратов, начиная от порталов, заканчивая бэкстейджем. Мы сбрасывались в вкладчину, накапливали деньги до определенного уровня. Раз, покупали, допустим, комбик гитарный. Великое счастье было. Покупали в основном его аппарат. Потому что он действительно качественный был. Он был по тем временам актуальный, потому что они закупали фирменные динамики. И да, весь Свердловск, по-моему, играл на этом аппарате.
Короче говоря, аппарат тоже был. Не было клавиш. А Наутилус в 80-х без клавиш представить себе было невозможно. Поэтому работа протекала так. Ночью клавишник Виктор «Пифа» Комаров садился в свои старенькие «Жигули» по прозвищу «Голубой мул» и начинал объезд свердловских кабаков. Делалось это после трех ночи, когда клиентура данных заведений засыпала под столиками, и ресторанные лабухи могли одолжить будущим рок-легендам необходимые клавиши. Обычно начинали с ресторана «Центральный». Руководитель тамошней группы «Слайды» Алексей Павлович Хоменко относился к Наутилусу очень тепло, а во время разлуки он даже вошел в состав группы.
Нужно было прийти, поклониться в ножки и сказать, что вот нам нужно для записи там в аренду. Как правило, музыканты из ресторана, они обособленно ко всему этому относились и довольно брезгливо. Тут только хорошее отношение от Алексея Павловича к нам. Он как-то вообще всегда так в перспективу зрел, ему интересно все было. То есть у него живой интерес был, он там беседовал. Сразу сказал, давайте я вам буду помогать, там что нужно еще. И вот так что в этом смысле наш парк развил очень сильно.
После того, как все необходимые клавиши сбору по сосенке были собраны, музыканты садились в ДК Свердловского архитектурного института, на ходу прикидывали аранжировку будущего хита и вперед. Естественно, многие вещи сочинялись прямо на месте, как, например, знаменитая саксофонная атака Алексея Могилевского в начале следующей песни.
Казанова. Если надо причина,
такой возможности сейчас писать демонстрационную баллонку, а потом как бы ее показывать, что ты представляешь себе, и вообще, чтобы люди представляли себе, о чем речь. Поэтому на словах все объяснялось. Вот есть такой тариф там, или есть там такая-то мелодия. Садились и играли целый вечер там, что выйдет. А в зависимости от этой конструкции дальше, в общем, либо сочинялся текст, либо текст был изначально придуман, и под него что-то придумали. Так все, по ходу дела. И вот если касательно вот этого процесса записи, то очень много пришлось конструировать в тот момент, когда подвозили вот аппаратуру, так сказать, вот эту модную. Потому что она давалась ненадолго, и нужно было ее, в общем, эффективно использовать.
Одна из последних песен, написанных для альбома «Разлука», стала одной из первых экранизированных вещей Наутилуса. Клипа не было, просто песня вошла в фильм. На сей раз удружила свердловская знаменитость, режиссер Владимир Хатиненко.
«Зеркало для героя». Причем со страшной фонограммой, видимо, как-то, ну, не знаю, в силу обстоятельств технических там записывалось, но я с ужасом это все вспоминаю.
Записи, то есть к августу 86 года, все наутилусы подгадали себе отпуска. Дело в том, что профессиональными музыкантами они, естественно, не были. С концертов не кормились и на хлеб себе и семьям зарабатывали по-другому. Виктор «Пифа» Комаров работал в учреждении под названием «Главснаб». Дмитрий Умецкий в «Урал-теплоэнергопроекте», а Вячеслав Бутусов в «Урал-гидротрансе». Подобных институтов с непонятным назначением и сложно сокращенными названиями, похожими на особо изощренные матерные ругательства, тогда было немало. Молодые специалисты с высшим образованием и низшей зарплатой убивали в этих шарашкиных конторах и свое время, и самих себя. Тем более, что в 86 году из-за антиалкогольной кампании дешевые вина исчезли, и народ стал травиться, чем попало.
Илья Кормильцев, поэт-переводчик, автор названий большинства текстов Наутилуса. В последние годы существования группы ее сопродюсер. По образованию химик. Обладает колоссальной эрудицией, владеет несколькими иностранными языками. Сейчас председатель совета директоров телеканала Муз-ТВ.
Про Диму Умецкого и Плаву еще в институте ходила частушка, то есть их в стенгазетах рисовали, чтобы день начинался и кончался быстрее. То есть как можно быстрее с утра улизнуть из парка, можно быстрее нажаться по твинам и упасть, уснуть. Очевидно, это не они одни, просто кто-то, так сказать, из нашего поколения, так скажем, страдал в этом очень сильной мере, оказался лузером, просто мы их уже не видим, и их уже нет, другие же сдалечи, понимаешь? Бессмысленно существовать, что в жизни все равно ничего не добьешься, а зачем, почему, а чего? Она очень многих съела, на самом деле.
Будущих наусов спасло от безысходности и цирроза только творчество. Когда делать было совсем уж нечего, включался креатив.
То есть за Кульманом я сидел совершенно наглым образом там. Ну, там можно было только тексты сочинять, поэтому я времени даром не терял, я сочинял тексты. Там вот очень трудно было спать, это да. А текст писать легко было. Главное, что жизнедеятельность какая-то происходит, а видишь, что ноги под Кульманом шевелятся, то все. А когда спишь, то даже такие ухищрения, как специально просверленная дырочка в кульмане, туда приклеенный карандаш и на него повешенный палец, он создает иллюзию того, что человек задумался над, там, значит, над очередной калькой. Но меня один раз просто до смешного поймали. Когда зашел начальник отдела, а у нас специальные кульманы были выстроены так, что из дверей видно было на прострел, ну, профи все сидели. Ну вот, меня застукали, хотя я дремал и понимал, что пришел начальник, я спокойно оторвался от кульмана, но он меня вычислил, потому что у меня на лбу отпечатался этот план какой-то коммуникации от Синки, причем из первого секретного отдела. И он мне сказал: Вячеслав, дело не в том, что вы спали на секретных материалах. Дело в том, что если бы я этого не заметил, вы же бы вышли на улицу с секретной информацией на лбу и поехали бы в общественном транспорте. И таким образом стали бы, автоматически бы нарушили бумаги, тогда специально подписывали, что ты имеешь дело с бумагами первого отдела, страшное дело.
Следующую песню Бутусов написал, правда, не в институте, а дома. Тогда он валялся с высокой температурой, но это все же было лучше, чем работа. Сочинил ее быстро, минут за 40. Прямо перед записью Илья Кормильцев подкорректировал одно слово в тексте. До его вмешательства ключевая фраза звучала как «праздник общей воды», а после — вот так.
«Праздник общей беды».
Мог зависеть, например, от такой вещи, что я с большим трудом получил больничный и мог не ходить, например, в институт неделю из-за ОРЗ. И поскольку я у кого-то взял в прокат печатную машинку портативную, то для меня это уже было поводом, чтобы что-то написать. То есть я не мог не написать. Поэтому я строчил, сидел целыми днями. Это просто интересно было. Вот одна из таких песен.
Бедное звучание праздника по сравнению с остальными песнями альбома объясняется отсутствием Алексея Могилевского во время записи этого трека. Могилевский тогда жил в деревне и работал директором клуба по распределению после окончания музыкального училища. Он имел свой дом, пару свиней и занимался там на природе собственным проектом. Ассоциация содействия возвращению заблудшей молодежи на стезю добродетели. И даже записал альбом «Угол» на пару с будущим гитаристом НАУ Николаем Петровым.
И буквально там через месяц человек к нам приезжает в пиджаке, в костюме, в галстуке, в таком, значит, настоящий директор клуба, и начинает нам рассказывать о том, как неплохо было бы завести поросенка, там, теленка, то все, третье, четвертое вообще. Кроме того, он там написал материал для своего альбома, который про деревню был. То есть все было очень серьезно. Я до сих пор с болью воспринимаю вот эти наши агитационные тексты по поводу того, что мы его оторвали от исконной земли и вообще от того, к чему человек должен тяготеть. Сердце кровью обливается. Сейчас бы Леша был бы там человеком, так сказать, продвинувшим наше сельское хозяйство на более высокий культурный
уровень. Летопись. Наутилус Помпилиус. Разлука.
Вклад остальных наусов в альбом тоже был более чем серьезным. В те годы группа работала с удовольствием, всех откровенно перла, и каждый добавлял в альбом что-то от себя. Вспоминает Илья Кормильцев.
Можно назвать как минимум 5-6 человек, которые внесли решающие какие-то моменты формирования образа, звука, содержания группы «Наутилус». Это в первую очередь Дмитрий Умецкий, с долей такого студенческого юмора стебного. Во вторую очередь Алексей Могилевский внес саксофонное звучание, внес фактуру саму вот эту клавишную, такую пышную, на следующую. Традиция от Нивеева начала 80-х.
Что до забытого Кормильцевым Виктора Пифа Комарова, то как раз на его незатейливых, но крепких клавишах держался фирменный наутилусовский звук. Порой всего одна его находка делала шедевр. Так именно он придумал и сыграл на перепаянном синтезаторе «Малыш» классическую французскую тему следующей песни.
Взгляд с экрана.
Она читала мир как роман, а он оказался повестью. Соседи по подъезду, парни с прыщавой совестью.
Кормильцева был совсем иным. В его исполнении стихи звучали издевательской юмореской, без привнесенного Бутусовым трагизма. Видимо, этому можно верить.
Мое сердце небольшое недоброе. Я очень педантичный и даже в сторону преуменьшения скептически желчный человек.
Парни могут стараться в квартирах подруг, она тоже бывает там, но это ей не дает. Кроме будничных утренних драм. А дома совсем другое кино. Она смотрит в его глаза, и фантазии входят в лоно ее сильнее, чем все те, кто узнает ее.
Одна из самых первых песен, написанных для альбома. Премьера ее состоялась в июне 85 года во время попойки в коммуналке того же самого Пифа. Кроме хозяина, там жил манекен без руки и без ноги. Манекена звали Федором. На ночь Пифа сажал его в свою машину отпугивать воров. Услышав эту песню, Кормильцев схватил Федора и выкинул его с балкона третьего этажа. Народ в ужасе шарахнулся в стороны. «Поди разбери в потемках, манекен это или живой человек». Федора потом за руки, за ноги втащили наверх. Сотрудничество Бутусова и Кормильцева продлилось долгие годы. Хотя тогда поэт страшно напрягся, из-за чего Федору и досталось. А больше всего взбесило его то, что из строчки «Ален Делон не пьет одеколон» композитор выкинул слово «тройной».
Я никакого не мог положить. Но Илья, скрипя сердце, в общем, сказал, что да, пусть будет так. Так что мы бодро миновали, можно сказать, десятилетний этап жизни советского общества, убрав приставку «тройной».
А Пифа сейчас живет в Голландии, проектирует яхты и музыкой не занимается.
Летопись. Наутилус Помпилиус. Разлука.
Между тем, жизнь в стране била ключом. Любимым словом 86 года было ускорение. На практике это означало очередное закручивание гаек, борьбу с несунами и нетрудовыми доходами, то есть любым предпринимательством. С другой стороны, появились первые проблески свободы слова. Тогда их называли гласностью. Открытой оппозиции не было, но в декабре 86 года из Горьковской ссылки выпустили советского диссидента номер один, академика Андрея Дмитриевича Сахарова. Как острил ведущий музыкальных программ BBC Сева Новгородцев, продолжается процесс отделения сладкого от горького. Советская пресса это событие тогда постаралась замолчать.
Настолько затерто это все было и настолько унизительно подано, что очень трудно было понять вообще, в чем суть. Понятно было, что что-то из ряда вон выходящее, потому что мало ли кто, откуда, да, никто, большинство людей толком-то и не понимали, кто он такой и в чем его заслуга, или наоборот, в чем его вина. это абсолютно никак не комментировалось. Первые попытки такого идеологического шоу-бизнеса были.
В свое время академик Сахаров угодил в ссылку за протест против введения советских войск в Афганистан. Как раз к 1986 году число советских потерь в Афгане достигло цифры ужасающей, и это уже невозможно было скрыть. Поэтому в армию не хотел никто, и Вячеслав Бутусов тоже. Так что следующие две песни на альбоме, полностью принадлежавшие перу Бутусова, были подчеркнуто антивоенными. Вот первая из них.
Я ездил в качестве сопровождающего бумагу и призывников на пункт, где их разоблачают, сортируют и отправляют по частям. Вот я пришел к 8 часам на работу, меня там отловили и говорят: «Ну, сегодня ты на работе не будешь, мы с твоим начальством договорились, сегодня ты отправляешься там в Елань с призывниками». Приходишь, значит, в военкомат, там стоят оглаушенные эти юноши, тебе дают такую большую папку с какими-то бумагами непонятного там содержания. И вот их нужно довести до места назначения, чтобы они там не убили друг друга, чтобы, напившись там до блевоты, не захлебнулись, не упали с поезда, да еще чтобы, значит, и нужно еще их довести туда вот, со станции до пункта назначения. Но это страшная была история. После этого я понял, что к этому надо быть либо морально готовым, либо постараться избежать этого. Одно из двух.
Летопись. Наутилус Помпилиус. Разлука.
В 1986 году Бутусов думал об армии едва ли не больше, чем о музыке. Было ему неполных 25. За плечами было законченное высшее, а прямо перед носом реальная опасность загреметь в ряды несокрушимой легендарной. Откосить было невозможно. Каждый день Бутусов ходил в свой НИИ, и вычислить его военкомату труда не составляло.
Это практически было невозможно. Потому что, поскольку ты номенклатурный работник какой-то организации системной, да, ты был засвечен по всем параметрам. Если тебя не находили на квартире, тебя просто вычисляли на работе. Ты приходишь к начальнику, тебя вызывает начальник. Ты приходишь, он говорит: возьми трубку. Ты берешь трубку, с тобой разговаривает товарищ из военкомата. Ну, или просто могли вынудить там, отправить насильственным образом. Не знаю, каким-то чудом просто обошлось.
В состоянии дикого невроза Бутусов создал один из главных хитов альбома. Припев вместе с ним орали все, кто той ночью находился в ДК Свердловского архитектурного института. Через год его распевала уже вся страна.
Шар цвета хаки.
Был безупречно чистым, был прозрачным. Стал абсолютно белым. Видно, кто-то решил, что зима. Покрыл меня мелом. Был бы белым, но все же был бы чистым. пусть голодным, но все же с ясным взором, но кто-то решил, что война, и покрыл меня черным. Я вижу свет, но я здесь не был. Я слышу свет, я чувствую цвет, я знать не хочу всех тех, кто уже красит небо. Я вижу песню вдали, но я слышу лишь марш, марш, лево!
Появилось невероятное количество пародий. Помнится, одной из коронок ранее несчастного случая была песня «Фарш, фарш с мясом». На пленку она, правда, не была зафиксирована, а авторство ее принадлежит Михаилу Зуеву, музыкальному руководителю команды КВН Новосибирского университета и лидеру группы «Иван Кайф». А звучало это примерно так.
Был бы шпицы, будь абсолютно белый, будь прозрачный, а все же пил бы с мясом, но повар решил, что я прав, и подсунул мне кончик. Я вижу слов, я чую пиццу, но вместо слов я чувствую гарь, я знать не хочу ту тварь, из которой был шмидт.
Кстати, КВН на телевидении был возрожден в том же 86-м году. Еще одну историю про песню «Шар цвета хаки» рассказал сам Вячеслав Бутусов.
Приехал друг из Грузии, а тогда был уже сухой закон. Он привез чачи. Мало того, что там трехлитровая банка чачи была, но она еще 70-градусная. Вот что, прикол. Мы не знали это. Мы так жизнерадостно начали употреблять перед концертом. И этот грузин с нами тоже употреблял ее. Мы отыграли концерт как-то. Этот товарищ грузин, он просто устал с дороги, там еще, ну, на концерт привели. И вот Андрей говорит, он у пульта проспал весь все выступление. И когда его растолкали, сказали, слушай, ну, какая песня тебе больше всего понравилась? Он говорит, я не знаю, я вашу песню никогда не слышал. Ну, вот одна мне запомнилась, это там масло с хлебом. Это было круто просто. Это у нас анекдот потом ходил по всему городу на счет масла с хлебом.
Летопись. Наутилус Помпилиус. Разлука.
Надо сказать, что Наутилус Помпилиус в то время думал не столько о записи, сколько о грядущих концертах. Их было мало, и каждый был событием. А на сцене Наутилус образца 86-го выглядел совершенно не так, как мы его сейчас представляем.
Сначала мы ориентировались исключительно вот на вот глэмовую эстетику нью-йоркских коллективов, которые мы могли каким-то образом там отсматривать на видео, тогда недоступном. То есть это там как минимум рубашка с жабо из кружевами, д'Артаньяновская, всклоченные волосы, естественно, какие-то там по возможности милированные или просто покрашенные там из пульверизатора. А то, что ниже, для нас было загадкой, потому что, как правило, эти рукодельные фотки, они доходили почему-то все по пояс. Поэтому ниже мы задумчивости, ну, мы принимали это как стандарт какой-то. Вот. Ну, и, в общем, у нас была задача из того, что есть под руками, значит, ну, слепить такой вот псевдообраз. У нас типа пародии такой получилось. Поскольку особенно нечем было оперировать, то у нас в архитектурном институте, в общем, людей, мастеров на все руки готовили. Поэтому мы накупили каких-то тряпок обычных, их разукрасили, соответственно, специальным образом. Из них нашили каких-то таких бесформенных костюмов, напялили эти очки, а еще нас размалевали. Специально приглашенные девушки. На уровне художественной самодеятельности готовится какой-нибудь спектакль или КВН, там что-то под рукой все используется. Вот у нас так же.
Последний раз в таком имидже группа выступила 20 июня 86 года на открытии Свердловского рок-клуба. Однако серьезный текст, например, следующей песни, но никак не вязался с клоунским обличием музыкантов. И на фестивале это чувствовалось. Поэтому осенью, на следующем концерте, имидж группы радикально изменился.
Наша семья. Что делаешь, что никто не знает, что же делает реально такое ощущение, словно мы собираем машину, которая всех нас раздавит. Наша семья — это скромная мечта, которая вечно стоит за спиной. Я просто хочу быть свободным, и точка, но это означает
как я ухитрился написать такую гармонию. Потому что я вообще не считаю себя человеком, специалистом в этой области, потому что, ну, я самоучка. В силу того, что мне некоторые аккорды все время хотелось переделать, потому что я их не мог зацепить тем количеством пальцев, которые у меня имеются в наличии, я иногда очень шел по пути, как потом выяснилось, многих музыкантов, которые обладали либо высокой степенью ленивости и нерадивости, либо очень пытливыми были, такие улибины.
Но теперь он был строгий. Музыканты, одетые в странную военную форму, застыли у микрофонов и с первых аккордов начали нагнетать ужас. Технически милитари создавалось так.
То есть, например, мы брали хаки настоящие и просто красили их в черный цвет. Сапоги мы умыкнули из тюза. Потому что у нас знакомый замечательный человек, Алик Лаевский, зафлит. Частью в тюзе в Свердловском был. Набрался смелости и подарил вот две пары ботфортов. Одни такого типа наполеоновского, другие такие именно ботфорты. Вот это был для нас вообще катализатором, я бы сказал. Потому что обладать такими сапогами в то время, это было что-то невероятное. Тогда цебота можно было купить, только если вступаешь в кровные брачные узы, и то по талону.
Летопись. Наутилус Помпилиус. Разлука.
По сравнению с тогдашними свердловскими грандами, Наутилус играл музыку экстрамодную. Электроникой и новой романтикой музыкантов снабжал их звукорежиссер Андрей Макаров. Он руководил дискотекой в ДК архитектурного института и был в курсе последних событий мировой музыки.
Плюс ко всему, он оказался очень дотошным звукооператором. То есть при тех технических возможностях он выжимал на полную катушку. Невзирая на то, что значит, утром там идти на работу, службу. Ну, в крови просто это было.
В дальнейшем Макаров работал с телевизором и «Калибри», потом ушел в бизнес. После расставания с ним Наусы практически перестали интересоваться актуальными музыкальными течениями, но в 86 году они слушали западных коллег очень внимательно. Например, песня «Рвать ткань» была написана под влиянием грандов неорокобилли «Stray Cats». Не какой-то конкретной вещи, но их стиля вообще.
«Рвать ткань».
Попытка использовать мат по тем временам, в общем-то, вещь традиционная, но лежащая глубоко в подсознании. Но почему-то вот я изначально всегда был против, несмотря на то, что это по тем временам это, может быть, и редкость была какая-то. Но, во-первых, это даже у блатных считалось неприлично выражаться мамское насловить. Ну, я уж не говорю там про более высокие материи. Ну вот, я был до последнего момента против, но Илья сказал, что тихо, рок-н-ролл, тут надо там никаких рамок приличия и все такое. В общем, я выдавил там из себя это слово такое, в общем, довольно безобидное, по сути дела.
Если быть точным, то слово «блять» в тексте песни употребил все-таки не Бутусов, а Кормильцев. Бутусов его просто не вычеркнул. Из двоих авторов на виду всегда был именно Бутусов. И Кормильцев, в конце концов, с этим смирился.
Карл Наутилус, в принципе, оставался вот такой же. Мрачновато, иронично желчный, очень с четким портретным лицом, которое всегда я ассоциировал с лицом Бутусова. И, в общем, для публики это действительно синоним. В моем существовании вообще догадываться стали в последнее время, только люди, когда появилась какая-никакая музыкальная пресса, и что-то начали... А до этого, как бы, я не существовал, потому что я, в сущности, был не нужен. Правильнее, с точки зрения воспринимающего человека, предположить, что вот это лицо, которое поет эти слова, оно поет их про себя, от себя, и оно все сделало, и музыку, и прочее. То есть воспринимающий человек вовсе не заинтересован в том, чтобы раскладывать своего кумира на то, из чего он состоит. Хотя, конечно, с определенным уровнем культуры шоу-бизнеса, когда начинает выходить много толстых журналов, там, информация, все прочее, прочее, определенный слой меломанский как раз больше всего любит заниматься разбиранием кубика Рубика на отдельные кусочки.
Летопись. Наутилус Помпилиус. Разлука.
Прежде чем закончить рассказ о записи альбома «Разлука», помянем добрым словом магнитофоны, на которых вся эта запись делалась. Обратите внимание на марку.
Система, значит, такая была, два так называемых «Юпитера», которые были считались относительно качественными магнитофонами на тот период, ну, такие, как бы, последняя модель, то все, там переделывалась скорость. Просто перекачивались эти валики. Ну, изначально там, например, можно было изолентой накрутить, но я пробовал в домашних условиях это делать, чтобы улучшить качество, но когда наматываешь изоленту, она деформируется, и поэтому запись волнистообразная получается. Ну вот, там уже была технология такая, что жесткие валики вытачивали на фрезерных станках из какого-нибудь там, из дюралюминия, да, вставлялись туда в два раза больше, соответственно, скорость увеличилась. В два раза качество повышалось. Следующий этап был, это достать эту пленку Максвелла, или Максвелла она тогда называлась, я уж не помню, на бобинах такая. Поскольку на Урале большое количество всяких замковых городов атомного производства, еще какого-то секретного. Там всегда забрасывали дефицитные товары. Мы могли, например, достать подобную пленку. Хотя вообще непонятно, зачем нужна была там научным сотрудникам. Она вообще не нужна была. По-моему, 80 рублей за рулон. Бешеные деньги просто. И задача была в минимум наложения, поскольку мы имеем два магнитофона. Нужно было основную часть записать на один. И чтобы не было большей потери качества при перезаписи, можно было сделать только одно наложение. Соответственно, это должен был быть вокал. Грозило тем, что там какие-то помехи начинались. В общем, лучше было не прикасаться в момент записи ни к чему вообще. То есть там все стояли по стойке смирно и дышали. Что не дай бог, то чуть сорвется, весь дубль на смарку, это все. Панно, в общем, очень смешной процесс. Просто колдовской.
Предпоследняя песня на альбоме «Всего лишь быть» тоже была сделана именно так.
Трек «Всего лишь быть».
Я могу взять тебя, быть с тобой, о-о-ли, танцевать с тобой, пригласить тебя домой, о-о-ли, у меня есть дома рислин. И такая, новые пластинки, 77-й отдай, твой мозг, мой мозг, это так просто до утра вместе. Но я уже не хочу быть мужчиной, но я уже не хочу. Это так просто, я хочу быть всего лишь.
Песня, которая предполагалась как регги, о котором я лично вообще плохо представлял себе, что это такое. Для меня, ну, было какое-то ощущение ритмическое, но оно все-таки сводилось к такой, к эстетике электронной музыки. Техно-электро, что-то такое, такая холодная, бесчувственная музыка.
Я могу спеть тебе, а тебе ради тебя, воспевать тебя, сострадать тебе и себе. У меня есть дома эрудиция, эстампы, мягкие подушки и свет интимной лампы, маски, позы, два листа прозы. Так просто сочинять песни, но я уже не хочу быть поэтом, но я уже не хочу. Это так просто, я хочу быть всего лишь.
«Всего лишь быть» — еще одна песня на стихи Ильи Кормильцева. Уже тогда оба автора устаканили свою манеру совместного творчества.
Большинство текстов, которые я использовал у Кормильцева, я сначала писал все-таки мелодическую нитку, а потом подбирал тексты. Ну, адаптировал. У меня уже были заготовки, поскольку Илья на последнем этапе подкинул большинство текстов, то я уже его тексты подгонял под то, что было сложено в музыкальной камере. То, что уже было готово, в смысле музыкальных балладов.
В альбом «Отчет» трибьют Наутилуса эта песня тоже вошла. Ее спел Алексей Могилевский, который тогда знал.
Последняя песня «Разлуки» стала легендой. Стихи для нее Илья Кормильцев написал еще в 84-м, ночью, в подъезде, сидя в пижаме на лестничной площадке, так как курить дома им тогда не разрешали. Через пару лет Бутусов положил их на музыку, и получилась настолько крамольная песня, что в рок-клубе отказались ее литовать, то есть подписывать цензурное разрешение на исполнение со сцены. Лидеры Наусов отправили утверждать текст по инстанциям.
Надо сказать, это к лучшему, потому что по тем временам очень грамотные люди сидели вот в редакциях журналов. Либо талантливые, либо, значит, коррумпированные комсомольские функционеры. Вот. И мы столкнулись с таким человеком, который был действительно талантливым. И он нам интересные вещи рассказал. Вот он говорит, вы пишете, например, там, за красным восходом коричневый закат. Зачем так прямолинейно? Можно тоньше все это преподать. Можно преподать тоньше, но так выстрелить, что даже никакие наблюдатели эти все, они даже не поймут, в чем бомба. Вот таким образом он нам предложил несколько вариантов. За красным восходом розовый закат. Таким образом, если вдуматься, то это, конечно, намного мрачнее выглядит, чем коричневый закат, который, ну, такая... довольно прямолинейная ассоциация с фашизмом и все такое.
Скованные одной цепью.
Там были нарисованы такие человечки головастые, маленькие, но с большими головами, писающие на маленькие ядерные грибки. По какой-то причине мы решили, что это не совсем подходит для оформления. Вот, учитывая эстетику новой волны, было популярны какие-то фотографии такие. С нами учился замечательный совершенно художник, вот, который стал позже фотографом Эльдар Зиганшин. Вот у него вечно какие-то идеи были, в основном он продвигал тему. И мы выбрали вот то, что нас накрыли мокрой простыней на полу этого студенческого клуба в подвале. Очень символично все было.
Кстати сказать, Могилевский во время съемки обложки в очередной раз отсутствовал. Поэтому вместо него под простыню уложили звукорежиссера Андрея Макарова. Эффект был убийственный. Возникла легенда о том, что на самом деле на обложке изображены мертвые члены Политбюро ЦК КПСС. С такой обложкой разлука пошла в массы, и через год в стране началась настоящая наутилусомания. Многие из песен разлуки были заново переиграны в альбоме «Князь тишины». На пике славы Бутусов распустил группу, потом собрал, опять проделал путь к вершинам чартов и снова разогнал. Этот человек не искал в жизни легких путей и сейчас не ищет. Но все это уже совсем другая история.
Производство Ультра Продакшн.